Вы слушаете подкаст «Спасает Иисус народ».
Эти два человека, один на смертном одре, не может понять, что же такое милующий Бог. Другой священник, который как является, как, знаете, такой иерихонская труба церкви в этом мире, да, провозглашающий о Боге. Но и тот, и другой, у обоих этих людей сердце для милости Бога закрыто.
Подкаст «Спасает Иисус народ» Витебского прихода Церкви Святого Креста. Проповедь пастора Андрея Козлова. Время посещения.
Глава 9 Евангелия от Луки. Когда же приближались дни взятия его от мира, он захотел идти в Иерусалим. И послал пред лицом своим вестников, и они пошли и вошли в самарянское селение, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». И Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за мной». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предостав мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия».
Вот, наверное, настолько Бог мудр, и настолько в Нем такая мудрость, которая нам непонятна. Но вот даже сегодня, даже вот в это воскресенье здесь видится, и вот то слово, которое сейчас дано, оно настолько сейчас сходится, что я вот сейчас вижу. Вот есть у нас гости, да, сегодня, и вот как сегодня слово говорит, да, что не принимали, шли ученики, несли слово, и не принимали его. И первая реакция людей, как они сказали Иисусу, да? Другими словами, пошлем огонь с неба. Давайте проклянем их. Потому что они такие сякие, не принимают того, что от тебя Спаситель, от тебя Господь. И вот так часто мы в этом мире так и поступаем, мы так и делаем. Что не принимающие наше мнение, не принимающие наше исповедание, наш взгляд, то, что мы знаем из Библии, наш взгляд на веру. Если мы не принимаем то, если кто-то, слышавший наши слова, не принимает, мы очень часто ставим на нем крест и поступаем, как эти ученики Иаков и Иоанн. Мы сразу же готовы проклянуть и отдать, знаете, там, на растерзание аду. Но очень слова, которые Иисус сказал, они мудры, на самом деле, и полны любви. Он сказал, что Сын Человеческий не пришел сюда, в этот мир, никого проклинать. Другими словами, он сказал: моя цель не в этом, чтобы прийти, сказать весть о спасении, и если ты не принял, то гореть тебе в аду. Так воспринимает этот мир, да. И есть даже церковное учение, которое и говорит про ад, и про рай. Но Иисус переступил даже вот эти все, он стал выше над всем тем, что люди придумали и создали учения, создали церковь, создали, причем не только создали, но и терзают вот это тело Христово, очень-очень много разных церквей, и каждый говорит о какой-то своей правоте. Но Иисус сказал очень хорошую вещь, что вы не понимаете, Он сказал своим ученикам, вы не знаете, насколько несчастны люди этого мира. И я пришел к этим, как Он сказал, заблудшим овцам, да, впоследствии и к нам тоже. Я пришел спасать их. Другими словами, было сказано, не надо с неба огонь посылать на этих людей. Они и так уже прокляты. Этот мир, другими словами, он и так уже находится в очень большом трауре. Знаете почему? Не потому, что я вот сейчас должен вам это говорить, потому что там написано или где-то я там подготовился. А самое большое, еще такое, знаете, опасность, как я в самом начале сказал, это то, как мы понимаем Бога. И знаете, в чем еще большое проклятие того, что произошло в Эдемском саду? Знаете, какое большое проклятие произошло и какое следствие несем все мы? То, что мы не понимаем Бога. Мы можем много мудрствовать, мы много говорим, мы знаем, что духовно, что не духовно. Мы знаем, как надо жить верующему человеку или как не надо жить. Вот как нужно в церкви вот так поставить алтарную решетку или по-другому. И мы все думаем, что это наше служение, оно угодно Богу. А теперь осталось вопрос задать Богу. Вот сегодня бы, вот прямо вот сейчас, если была возможность спросить, вот Богу угодно вот мое служение? Вот я стою в альбе с крестом, гнусаво пытаюсь петь, и вот Бог спросил бы, сказал бы мне, Андрей, спроси у меня, мне нужно вот то, что ты сейчас делаешь для меня? И прозвучал бы второй вопрос. Что важнее из того, что ты сейчас делаешь? Что для меня важно? То, что ты, как это все ты делаешь? Неужто вы думаете, что Богу важно, сколько пришло людей? Как ровно скамеечки стоят, как они покрашены? Бог говорил вообще о других вещах. Он говорит о спасении людей. Он сказал, он пришел и сказал, я пришел спасти людей. Но там есть еще вот эта опасность, о которой я говорил. Мы иногда думаем, что наши действия и наше служение, и наш статус верующего человека, он угоден Богу. Но может так получиться, что Богу не угодно то, что я делаю. Потому что за всеми моими делами и всем этим внешним видом моя душа, она так и остается закрытой. И как бы я красиво не говорил, когда я красиво не пел, сколько я свечек не зажег в этом храме, но если сердце закрыто для него, то ты можешь хоть воссиять весь, потому что ты сеешь только во внешнее. А Бог говорил, что наследует, да, что наследует небеса. Да, там же сказано, что плоть небеса не наследует. Небеса наследует душа. И так получается, но вот парадокс, и причем парадокс страшный, что мы думаем, что наше состояние верующего человека, оно нужно ему. Но так получается, что нет. Ему не нужно это, ему нужно открытое сердце человека. Плачущего человека, плачущего и скорбящего от своих грехов. Вот такой человек ему нужен. Потому что, как я вам сказал, на небо плоть не идет, на небо идет душа. Я как-то рассказывал здесь, в этой церкви, но расскажу второй раз, потому что этот пример, он мне очень нравится и подходит, ну, к этой теме. Я читал одну книгу такую, где рассказана жизнь одного молодого священника, который, отучившись в семинарии, получив такое очень хорошее образование, был направлен в какую-то деревню там работать. И так получилось, что одним вечером они сидели с такими, со старшим священником, там такие, знаете, степенные, там попы уже, там стаж невероятный. И они сидели, отдыхали там за рюмкой чая так степенно, камин горит. И вот среди них этот молодой парень, молодой священник. И так получилось, что в этот дом постучался человек и сказал, знаете, там в одной деревне человек умирает, но не может умереть, и постоянно говорит, произносит одну фразу, что Бог меня не простит. И так получается, что этот человек не мог принять смерть, потому что душа настолько томилась, и он не мог осознать, что же такое милующий Бог. И они решали, кто же поедет туда, к этому человеку, и как священники выполняют функции, знаете, да, там, попечение души, да, он придет, выслушает, даст причастие, и там все эти такие церковные ритуалы. И, конечно же, пришлось ехать молодому. Как всегда у нас бывает, да, вот молодой, старый уже все, могут отдохнуть немножко. Этот священник, как он пишет, с не очень большим желанием ехать куда-то. Такое застолье, так все хорошо. Но он вынужден был, сел в телегу, в древние времена, еще не автомобиль, ничего, и поехал в то селение. И он описывает в этой книге свои чувства такие, что он вроде бы верующий человек, он вроде должен о Боге нести, но вот он увидел первую свою реакцию. Когда он пришел туда, в этот дом, там лежал на самом деле человек, который был при смерти. Он был при смерти, и вот-вот, как бы, смерть должна его была забрать уже, тело, душа покинуть этот мир, но он все время шептал одну вещь, что «я грешный, Бог меня не помилует». Бог меня не помилует. Этот священник, он пришел, и, как обычно, у него был такой, знаете, у священников есть служебники, да? И там написано на все случаи жизни, что надо говорить, слова утешения, это все хорошо. Когда священник начал читать этому человеку и попытался найти нужные тексты, вдруг он понимает, что ничего это не действует, ничего не работает. И все его попытки, они ничтожны. И он, как мог, сказал человеку, знаешь, Бог любит нас, Бог и тебя любит, Он хочет тебе простить грехи. А человек все повторял, нет, Бог не простит меня, Бог не простит меня. Этот священник молодой, он не выдержав и поняв, что в своем звании, с крестом на шее, он вдруг не может ничего сказать этому человеку о Боге такого, чтобы смогло бы его утешить. И он ушел в притвор этого дома, сел и вдруг понял, что так получается, при всех его званиях, при всем его деянии, при всем его разуме, его сердце для Бога как было закрыто, так и является закрытым. Я почему привел этот пример? Эти два человека, один на смертном одре, не может понять, что же такое милующий Бог. Другой священник, который как является, как, знаете, такой иерихонская труба церкви в этом мире, да, провозглашающий о Боге. Но и тот, и другой, у обоих этих людей сердце для милости Бога закрыто. Там, я не знаю, чем закончилось, я как бы не дочитал эту книгу, и для меня был важен, наверное, только этот пример. Это было начало, как бы, пути этого человека, и потом, конечно же, этот человек обратился, и он познал эту милость. И, наверное, человек, который умирал, тоже по милости Божией все-таки открыл для себя, что же такое есть любовь Бога. Вот это и есть самое трудное в духовном пути, это открывать себя для Бога. Вот тема воскресения – время посещения. Там еще Бог говорит в Библии, что путь веры – это очень тернистый путь. Мы иногда думаем, что эти тернии – это наши какие-то внешние проблемы. Здоровье плохое, там меня кто-то не любит, там еще любят, знаете, люди, что нас гонят там, палками бьют там за нашу крепкую веру. А я думаю, что это не этот тернистый путь, не об этом было сказано. То бишь, если это тернии, то весь мир страдает от этих терний, и значит, весь мир идет стройными рядами в рай. Значит, Бог говорил о других терниях. Эти тернии почему-то названы духовный путь. Почему так сложно? Потому что, когда ты начинаешь открывать свою душу перед Богом, тебе на самом деле приходится распинаться. И вот это тернии, это очень тяжелый путь. И я вот сегодня тоже в Алансе там проповедовал людям, вот прихожанам, я говорил, что вот самое тяжелое в духовной жизни – это быть открытым и открываться для Бога. Очень легко для Бога служить. Поверьте, легко. Можно научиться петь литургию, можно красиво проповедовать. Есть целые науки, как правильно поставить речь в проповеди. Служить Богу можно научиться. Только вот в этом служении Бог посещает тебя, или ты лишь отдаешь как некую дань Богу? Но когда посещает Бог, тогда рвется душа. Знаете, почему так легко церкви ломаются, так легко люди, быв в церкви, потом уходят и плюют, ай, ничего интересного. Потому что этого жертвенного пути, его не произошло. Было служение, было внешнее. А то, что должно было быть открыто для него, вот как этот человек, который лежал, умирал, и он понимал, что вот-вот смерть придет. Но как он понимал всю свою жизнь, и вдруг он в конце жизни не понимает, что такое Божья любовь. Или это тот же священник, который получил кучу знаний, вдруг вынужден был в итоге прийти, сесть на скамеечку в притворе и понять, что тот, кому он служит, кому он поет литургии, что тот, кому призвано его служение, он его не знает. Потому что и у того, и у другого душа для этой милости не была открыта. Вот об этом пути говорит Господь, что раскрой... Открой душу свою для меня. Там еще говорится в Библии, что мне ваше служение противно, потому что в это служение не вкладываетесь вы, потому что это служение не исцеляет вас. Потому что он говорит, что сердце больное. Вы служите с больными сердцами, но не открываете это сердце для исцеления. Вот об этом пути говорил Господь, только об этом. И поверьте, когда ты начинаешь понимать, насколько вот Богу важно, чтобы вот там внутри тебя что-то исцелялось, ты вдруг понимаешь, что вот все, что ты построил, создал, получил знания, это настолько неважно. Абсолютно. Потому что в итоге может оказаться, ты будешь на смертном одре, и ты будешь много знать о Боге. Ты будешь знать слова, что Бог любит тебя, что есть разные проявления Бога. Вот у нас, например, сестры, да, там вот, они говорят, что у них есть там дары языков. Да, это все есть, это здорово, дары исцеления. И ты можешь об этом все знать. Но так может получиться, что ты будешь как этот человек лежать, и так не открыв для себя Бога, кто же это такой? Но миру и нам с вами очень легко лишь отдавать некое служение Богу, вот так или так. А вот это уже путь заблуждения. Путь веры – это путь, где приходится открывать свою душу. И иногда очень-очень больно. Я приводил один раз пример, который я слышал от одного служителя из церкви, такой краеугольный камень. Я помню, как-то в частной, что ли, здесь я никогда лагерь был. Он говорит, что, ну, не в прямом смысле, да, такой, а условный смысл. Наше сердце, он говорит, вот, к примеру, наше сердце, оно выглядит так от греха. Оно истыкано всякими железяками. И они как бы вжились туда. И этот человек существует, он живет. Но с этим обезображенным и, знаете, наполовину мертвым сердцем. И Бог иногда, знаете, своей рукой, как большим магнитом, проводит над этим сердцем. И вот эти железячки, они начинают из него выходить. Это очень больно. Но вот без этого действия невозможно в итоге оказаться там, на небесах. Невозможно вот этой встречи. Потому что должно быть внутреннее исцеление человека. И вот когда Бог посещает человека, это иногда очень-очень больно. Это вот как рука Спасителя над вот этим обезображенным и истыканным сердцем. Но вот это и есть время посещения. Потому что внутри тебя что-то начинает оживать. Не время посещения, когда ты пришел на воскресенье, зевнул пару раз в церкви и пошел дальше домой. Это не время посещения. Время посещения, оно очень-очень болезненное. потому что меняешься ты. А когда ты врос в этот мир и привык в этом мире, и у тебя свой взгляд на этот мир, свой взгляд на Бога, на милость, на любовь, на все эти вещи, и когда приходит Бог со своей любовью и начинает исцелять тебя, то это очень больно. Вот этот и путь и назван тернистый путь. Но без этого времени посещения в твоем сердце есть религия, знания, выученные, постоянство посещения богослужений. Все это есть. Только вот куда все это приводит? И во что это все сеется? Вот это уже такой более серьезный вопрос. Ладно, на этом, я думаю, что для вас такого слова будет достаточно. Единственное, напоследок приведу такой пример, который тоже очень часто показывает о том, насколько мы в процессе исцеления. Я помню один человек, слушав очередную проповедь очередного проповедника, который был не таким, как эти, активным, а он просто стоял и говорил о вещах, читал из Библии, приводил примеры. Ты читал библейское слово. Потом подошел человек и сказал: слушай, какую-то чушь нес совсем. И так получается, что мы с вами тоже иногда находимся как в театре. Вот это Божье слово, оно само по себе имеет ценность. Да, конечно, там нужны еще толкователи слова, но это не всякий раз. Если твое сердце живо, то для тебя вот эти слова, да, вот которые мы читаем, они имеют какое-то значение, они имеют ценность. А если этого нету, то ты будешь стоять так: что там нес? А вот если бы поп станцевал тут, сказал: у кого хороший священник-то? Позабавил нас, и богослужение хорошее получилось. Но очень часто спасение и любовь Бога приходит к человеку со слезами. Через большие слезы. Я вам говорю, потому что когда приходит Бог, человеку становится очень больно. И без этой боли, без этого, на самом деле, исцеления, я помню, есть такой один проповедник, который сказал, что если бы люди видели, что же такое на самом деле покаяние и что такое время посещения, то, наверное, бы не было бы ни одного христианского телеканала, не было бы всей этой красоты кричащих священников, там, стоящих смиренно в красивых облачениях. Потому что когда приходит Бог, и когда человек начинает каяться, то это очень незрелищная картина. Но это процесс исцеления. Так же, как любая операция. Когда у тебя что-то внутри портится или гниет, и когда хирург скрывает тебя, там ничего красивого нет. Там кровь и грязь, которую из тебя вытаскивают. Но без этой операции, без вот этой грязной работы невозможно твое исцеление. Так же с нашим духовным исцелением. Когда Бог достает из нас всю эту грязь, это далеко не красиво. Я вам, помните, говорил про крест, да? Как мы любим украшать все это. А то, что происходило на Голгофе, наверное, не каждый бы из нас мог бы это увидеть и выдержать.